Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Подадзеная заявка на правядзенне Дня волі. Ён пройдзе пад дэвізам салідарнасці з Украінай. Расійская дыяспара ў Беларусі выбрала кіраўніком каардынацыйнай рады Андрэя Герашчэнку. У горадні пачалі збіраць подпісы супраць кіёскаў з цыгарэтамі. Гэта тэма бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Путін і Абама знову гутарылі пра Україну і не знайшлі паразумення. Прадстаўнік Росіі УАН заявіў, што Москва перапыняе палітычныя адносіны з Києвом. А прадстаўнік Верховнай Рады Украіны прызнаецца, што краіна не можа даць ваенны адпор Росіі. Што прынёс новы дзень расійска-украінскага супрацьстаяння найперш для Украіны, мы гаворым з нашым корэспандэнтам у Києві Юрыем Свірко. Юрый, якія крокі сёння Кіеў прымаў дзеля захавання украінскага суверэнітэту?
Можна сказаць, што тыя самыя, што і раней. Сёння даволі спакойная абстаноўка, нічога фактычна не зменьваецца і ў Крыме, і ў Кіеве. Адбылося паседжанне украінскага ўраду. Прэм'ер-міністр Арсен Яценюк заявіў, што ён гатовы будаваць новыя адносіны з Расійскай Федэрацыяй, але філіяй Расіі Украіна ўжо не будзе. Працягваюцца сутыкненні дробныя ў Крыме паміж украінскімі вайскоўцамі і расейскімі, але дзякаваць Богу вайны няма, і украінская ўлада намагаецца зрабіць так, каб прыпыніць падрыхтоўку да рэферэндуму ў Крыме. Учора звярнуўся да нас выканаўца абавязкаў Александр Туржынаў, сёння гэта ўсе абмяркоўваюць, абгаворваюць, і кажуць, што ў Крыме гэта не ўспрымаюць. Сепаратысты рыхтуюцца да рэферэндуму, а Украіна спрабуе гэта ўсё спыніць. Ну, ці атрымаецца, пабачым.
Юрый, а як украінцы ацанілі вынікі учорашняга надзвычайнага пасяджэння рады ў развязу? Ці такіх санкцый адносна Расіі, як агрэсара, яны чакалі?
Зараз любыя санкцыі даспадобы, што называецца. Але, напрыклад, былы міністр абароны Украіны Анатолій Гриценко заявіў, што Захад мусіць увогуле ізаляваць Расію, закрыць на замок, як ён напісаў, забраніць усе візы увогуле расейцам і выкінуць іх з Европы. Існуюць паведамленні, што, напрыклад, з Канады фактычна дэпартавалі расійскіх вайскоўцаў, якія паехалі туды па праграме абмену. І вось на гэта Украіна спадзяваецца больш за ўсё. Украінцы афіцыйны Кіеў прызнаюць, што немагчыма ваяваць з Расіяй, якая мае ядерную зброю, і вайны ніхто не хоча. Але праз палітычны ціск, праз дыпламатычныя каналы трэба неяк спыніць гэтую агрэсію. Вось такое агульнае меркаванне ў Кіеве.
Юрый, яшчэ мяне цікавіць ваш погляд на такую калізію. Вось Масква кажа, што не прызнае цяперашняе кіраўніцтва Украіны, што, верагодна, не прызнае і новыя выбары прэзідэнта. Ну і ў той жа час невядома, што з Віктарам Януковічам, якога Масква прызнае. Ён, паводле апошняй інфармацыі, ляжыць з інфарктам. Так вось, з кім Расія будзе мець справу?
Ну, гэта ўсё ідзе ад Пуціна, які да прэсавай канферэнцыі сказаў, што няма з кім на ўзроўні прэзідэнта размаўляць. І, ў прынцыпе, ёсць тут выканаўца абавязкаў прэзідэнта, але ён часовы прэзідэнт, і усе чакаюць выбараў 25 траўня. А што да іншых каналаў камунікацыі, дык яны адсутнічаюць, і ў Кіеве з разуменнем, так бы мовіць, паставіліся да з'явы Москвы пра тое, што перапыненыя дыпламатычныя адносіны, перапыненыя, але не разарваныя. І фактычна гэта было зроблена не сёння, а яшчэ раней. Міністр замежных справаў Расіі Лаўроў адмовіўся сесці за стол перамовы ў Парыжы з выканаўцам абавязкаў міністра замежных справаў Украіны Андрэем Дашчыцам. І гэта не нечаканасць для Кіева. Я думаю, што ўсё ж такі Расія будзе вымушаная прызнаць новага прэзідэнта, калі выбары пройдуць 25 траўня. А яны мусяць прайсці, менавіта гэта прычына таго, што Украіна не ўводзіць ваеннае становішча на тэрыторыі краіны. Таму што паводле закону украінскага, калі ёсць ваеннае становішча, дык тады скасоўваюцца ўсе выбары.
Па тэлефоне з Кіеву на сувязі з намі быў Юрый Свірко.
Жывая свабода з Аліной Ціхановіч.
МЗС Росії виказала здивлення рішенням Еврозв'язу спинити перемови з Москвою відносно спрощення візового режиму і погрозою ввести санкції відносно керівництва Росії, коли воно у ближайші дні не розпочне перемови з Києвом у справі нормалізації ситуації вокруг України. До мене у студії долучився мій колега Сергій Наумчик, і питання до нього: що можна говорити про ефективність такого роду санкцій, як припинення перемовів про спрощення візового режиму? І коли, так сказати, ці перемови не відновляться, то на кого у більшій ступені от припаде тяжар цих санкцій?
Ну так, Олена, от коли, скажімо, візові санкції, ніякі санкції у дочиненні до керівництва Росії, про які говорить Еврозв'яз, тільки ще у будучині, випадку, коли не буде, так сказати, певних кроків з боку Кремля, це поки що гіпотетично, закрануті не скажемо, ну, першу сотню російського істеблішмента, так от те, що уже відбулося, закранає без перебільшування мільйони, коли не десятки мільйонів російських простих громадянів. Потлумачу, що говорка йшла про те, як змягчити, а можливо і увогулі скасувати візи для російських громадян при їх наведуванні європейських країн. Це значить, скажімо, шенгенська зона. Це різні розглядалися варіанти, але найбільш ідеальний варіант – це увогулі скасування візів, або просто заявляли на такі способи, як, скажімо, білоруські громадяни приїжджають там у Туреччину, їм просто вже на межі у аеропорті ставлять так за звітову печатку. Так ось, тепер перемови про гетто відкладені на непевний термін. І та ситуація, яка тепер для громадян Росії, це значить звертання амбасади, оформлення документів, візові пошлини і так далі, вона залишається. Це безумовно закриває просто мільйони громадян російських, які хотіли б провести некий відпочинок чи з'їздити у туристичну некую вандровку у країни Європи. Значить, і
ну, тим не менш, Сергій, я хочу означити, що поки що росіяни усе одно у ліпшій ситуації, ніж білоруси, тому що у чисто грошовим вони платять за візу 35 євро, українці платять 35 євро, а білоруси платять 60 євро, і хіба можуть тішитися тільки тим, що от верхушка і оточення Олександра Лукашенки
мають червоне світло. Ми відомо, що і білоруська опозиція, і Рада БНР, так сказати, громадські активісти виказували неодноразове здивлення такої ситуації, Брюсселю, що просто, ну, в даному випадку санкції накладені Еврозв'язом були не на Лукашенку чи його оточення, а на сам білоруський народ. Але що до цих пошлин і порівняння з Росією, так тут, можливо, можна виказати прогноз, що, може бути, наступним кроком Еврозв'язу якраз таки буде підняття цих виплат на громадян Росії. Звісно, звичайні громадяни якби не несуть відповідальності за діяння своїх керівників, ну, але вже таке от правило у світі, що часом треба платити за, як виборщикам платити ось таким от чином за те, кого ти вибрав.
Сергій, а на які заходи у дочиненні до Москви можуть пойти Злучені Штати? Чи можна чекати, що вони будуть більш жорсткими?
Абсолютно правильно ставити питання, тому що приклад з Білоруссю показує, що традиційно Вашингтон йде на більш жорсткі кроки у дочиненні до тих чи інших режимів, чим, скажімо, Брюссель. Він часом повільній приймає рішення, але вже коли прийняв, так рішення буде жорстким. Та інформація, яка сьогодні прийшла, вона ще, я думаю, буде асенсована. Говорка йде про те, що члени Комітету по енергетиці Палати представників США зареєстрували законопроєкт, який дозволяє експорт звадкованого природного газу Україну у Східній Європі, у тим ліку і Україну, для зниження їх залежності від поставок російського газу. Ніколи до гэтага дзесяцігоддзямі Злучаныя Штаты не экспартавалі газ і нафту ў Еўропу. Цяпер выглядае ў дачыненні да ўсходняй Еўропы, што датычна звадкаванага газу, гэтая забарона будзе знятая. Ужо не говорячи про то, що гэта будзе вельмі великой подмогай Україні, ну і Усходній Європі, гэта, ну, можна прогнозаваць, просто абваліць кошты на російський газ. Гэта будзе вельмі моцным фінансовым ударам по російським Газпраме, а значыць і по бюджэце Російської Федерації.
Дякую, гэта былі падрабязнасці ад Сергія Навумчыка. Ну, а у Беларусі адметнасцю сёлетняга дня волі таксама стане салідарнасць удзельнікаў акцыі з народам Украіны. Пра гэта сёння заявілі на прэсавай канферэнцыі ў Менску сябры аргкамітэту. Арганізатары паведамілі, што сёння, 7 сакавіка, яны перадалі ў сталічны гарвыканкам заяўку на правядзенне акцыі. Як яна будзе выглядаць, ведае Уладзімир Глот.
На прэсавую канферэнцыю заяўнікі святкавання Дня волі прыехалі з Менскага гарвыканкаму. Адзін з іх, прадстаўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч, сказаў «Свабодзе», што ніякіх размоў з чыноўнікамі не было. Заяўнікі толькі пакінулі дакументы і цяпер будуць чакаць адказу. Яго павінны даць не пазней, як за 5 дзён да пачатку акцыі. Яе фармат агучыў журналістам яшчэ адзін заяўнік, лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч.
А 6 гадзіне вечара 25 сакавіка плануецца збор удзельнікаў каля Акадэміі навук, 6 па праспекце Незалежнасці да плошчы Незалежнасці, і з 19:30 да 20:00 мы просім дазвол на правядзенне мітынгу на плошчы Незалежнасці.
Адметнасцю сёлетняга святкавання Дня волі стане пашырэнне яго ідэйнай скіраванасці. Да ранейшых прыярытэтаў адзначэння Дня волі як найвялікшае свята і патрабаванне свабоды палітвязням дадаецца салідарнасць з народам Украіны. Неабходнасць гэта патлумачыў заяўнік, прадстаўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі, кандыдат у дэпутаты сталічнага гарсавету Антон Жылко.
Гэта вельмі актуальная тэматыка, тым ліку і беларускім грамадстве. Украінцы самааддана і самаахвярна змагаюцца супраць расійскага ваеннага ўварвання. Мы расцэньваем гэта як агрэсію. Цалкам падтрымліваем Украіну. Мы лічым, што людзей беларускіх, якія так думаюць шмат, тым болей іх вельмі шмат у Менску. І гэта будзе вельмі важна для іх і цікава выразіць сваю салідарнасць. Таму мы заклікаем прыняць як мага болей актыўны ўдзел у святкаванні Дня волі. Калі Украіна са сваёй развітай самасвядомасцю, нацыянальным адраджэннем, якое было пасля абвяшчэння незалежнасці, зараз не выстаіць, то справа будуць кепскія і для Беларусі.
Алексей Янукевіч сказаў, што магчыма ў святкаванні Дня волі будуць удзельнічаць вядомыя грамадскія дзеячы з Украіны.
Украінскім палітыкам зараз больш важна знаходзіцца у сябе, у Украіне, на радзіме вельмі шмат працы і па будове эканомікі, і па супрацьстаянню расійскай агрэсіі. Аднак некаторыя украінскія культурныя дзеячы магчыма возьмуць удзел. Я пакуль што не буду называць імёны, аднак вядомыя асобы, у тым ліку звязаныя з Майданам, вядуцца з імі перамовы на прадмет таго, каб яны прыехалі сюды ў Менск.
Заяўку на акцыю падалі прадстаўнікі руху за свабоду, партыя ОБНФ, АГП, БСДГ «Грамада», Аргкамітэту ў справе стварэння партыі БХД і Рады беларускай інтэлігенцыі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Пададзеная заяўка на правядзенне Дня волі. Ён пройдзе ў Менску пад дэвізам салідарнасці з Украінай. Сябры руху за свабоду Арцём Лява і Алесь Марчынка асуджаныя на 5 сутак арышту за плакат «Веру ва Украіну». Украінскія паралімпійцы застаюцца ў Сочы, каб патрабаваць міру. Разам з украінцамі рыхтуюцца да выступу ў Сочы і 10 беларускіх паралімпійцаў. Еўрадэпутат Марак Мігальскі зноў здымае пытанне пра байкатаванне ці перанос хакейнага чэмпіянату з Менску. Сёння адбылося ўручэнне прэміяў імя вядомага палітолага Святланы Навумавай, якімі ўшаноўваюць лепшага журналіста, маладога палітыка, навукоўца і грамадскую ініцыятыву. Крымскія падзеі абвастраюць пытання і пра беларускі суверэнітэт, пра ролю прарасійскага насельніцтва. Радыё Свабода пацікавілася ў Андрэя Ярашэнкі, колішніка чыноўніка з Віцебску, які быў абраны кіраўніком каардынацыйнай рады расійскіх суайчыннікаў у Беларусі, ці падтрымлівае ён захады Москвы ва Украіне.
Мы приветствуем шаги России по нормализации ситуации на Украине, по защите российских соотечественников, русских, русскоязычных граждан на Украине. Позиция Российской Федерации в данном случае нам близка, и мы ее поддерживаем. У нас много сторонников, скажем так, того, чтобы курс этот поменять, чтобы пойти в Европу. Ну, в общем-то, на примере Украины мы видели, что вот такие вот вещи не всегда хорошо заканчиваются. Я не думаю, что мы какой-то инструмент, скажем так, в руках России либо пятая колонна. Мы просто выражаем ту точку зрения. Безусловно, мы сторонники государственного двуязычия и сторонники общерусского исторического подхода к конфликту. актуального, но никак не польско-литовского, который сейчас у нас все больше начинает давлеть. Озабоченность наблюдаем за этими вещами, в том числе, например, за исчезновением русского языка из названия населенных пунктов, улиц, из названий станций метро, попытка ввести латиницу. Вот эти вещи нас беспокоят.
Но колькі важный фактор настрою пророссийского населения о соседних с Россией краинах? Вось меркаванне политолога Владимира Подгола.
Коли Кремль, Путь поставили мету порвать Украину на частки, коли не всю подпорадковать, то хотя бы частку. Перед тем, как началась эта акция, у них было уявление. Ага, вот у Крыму 100% наши. А тут раптом вот татары уперлись, это 20%. Бачили ситуацию так, оказывается, не все так просто. И навод там, где они лечили все пророссийское, не тое на самом речь. Ну и Беларусь так само, якая лечилась, як и Крым, тотально пророссийская. А тут оказывается, что не сыпи, да не, что большинство пророссийских белорусов хочет жить не с Россией, а с Евразвязом. Это их тусовки, и они абсолютно не адвестрованы у сродках массовой информации официальных президентских белорусских. Тому первая основа, якая из этого выникает, это то, что керавництву Беларуси, Лукашенко, не потребны этой организации, и они у певной ступени для его оппозиционной и ворожей. По сегодняшний день Лукашенко лечится у шерогу таких имперских структур российских националистам белорусским. Как раз за его наипошний день относно Крыма, относно Майдана.
Кажа Владимир Подгол. Таким чином, Владимир Путин пропонує світу нову геополітичну реальність, у якої має місце захоп територій чужих країн, порушення умов міжнародних домовів і ігнорування думки лідерів інших держав. Радіо Свобода запиталася у білоруських експертів, якою місце у гэтай геополітичній системі відведене Білорусі.
Политолог Александр Класковский верит, что ситуация не дойдет до наигоршего, до захопа украинских территорий. Подставой для таких сподевов он называет тревогу международной громадскости и лидеров наибуйнейших краин. Теперь они робят экстраординарные заходы, как спынить Россию, что им кнется разбурить систему международных дочинений, хай себе и не идеальную, а якая уже больше-меньше склалася после другой усесветной войны.
Коли, например, будет проигнорованы вот этой будаке меморандум и будет оторваны Крым от Украины, это означает, что многие краины подумают про свою ядерную зброю. И тогда все пойдет вовсе у непредсказуемом керунку аж до суцветной катастрофы.
Разважаючи про роль Беларуси у геополитичном светобачении у Владимира Путина, Александр Класковский отзначил, что Москва не будет лечиться с белорусской незалежностью, а у выпадку европейских помкнений з боку белорусского керавництва, Беларусь чакае украинский сценар.
Россия застается империей, и это означает, что с белорусской независимостью Москва лечиться не избирается. Там у Кремля не бачат потребы пересовывать свои танки у гэтым керунку, бо Беларусь и так выглядая хаусником, які тесно привязаны. Лукашенко, разумея небезпеку имперскую, и он навод сам у голос это казал. Іншая речь, что он с этой каляины вырваться не может и мусит наперш праз банальную потребу у грошах домовы подписывать про так званую евразийскую интеграцию, пускать сюда ту уж российскую авиабазу, то бок иде такая колонизация тихой сапой. Коли у Минску только зробить некий резкий рух, який не сподобается Москве, то у момент могут найти некую зачепку, те же интересы русскомовного населения, еще не и разыграть подобный сценарий дотично до Беларуси.
Алексей Янукевич, старшиня партии БНФ, якая от часов своего утворения подкресливала имперскую небезпеку сбоку России, не сумняется, что Владимир Путин бачит Беларусь як частку Российской Федерации.
Я переконаны, что идеальным у бачення Владимира Путина был бы вариант увоходжения Беларуси в склад России. Ненавито политическое увоходжение особным субъектом Российской Федерации. То, что зараз отбывается у Крыма, яскраво демонструя, что глубоко помыляются у всех, кто говорит, что для Путина, для России сегодня достатково контролировать экономику такими мягкими сродками, достатково просто скупить инфраструктуру. структуру, и нехай где-то формальная политическая незалежность остается. Мы бачим, что логика мыслення у Путина абсолютно іншая. Ему насамрэч хочется захопливать життёвую простору для России. Ему хочется переделу межаў по Усходній Европе.
А экономист Борис Жаліба кажа, что белорусская экономика лічыцца прыдатком до России и як такі и разглядается Кремлем. Разом с тем эксперт отзначает, что конфликт теперь уже помеж Россией и Заходом может привести до значных экономичных стратов для России с причины оттоку заходних капиталов с краины.
Белорусская экономика это давно уже придаток российской. Беларусь – это вассал России. Запад не пойдет на вот за такой державой, все-таки значной и великой, как Украина, на открытую, тем больше военную конфронтацию с Россией. Потому что все разумеем, что это ядерные державы. Никто не ожидает развязывать Третью Всесветную войну. Ну, где такая пикировка? Уже предпринимаются сбоку Запада все машины экономичные, там, гадлевые меры. Но Россия так само уже так хорохорится, что Путин застоится, что он там арестует активы заходние все на территории России. А это далее означает, что заходний капитал уже выходит из России и будет дальнейшее бегство. А заходний капитал – это все-таки инвестиции, это сучасные технологии. Это будет великий урон и для России.
Меркує економіст Борис Жаліба. Ну а зараз вислухаємо міркування наших слухачів.
Российские националисты кричат: «Россия, вперед! И куда уже вперед? Тебе не пора остановиться, поглядеть на свой зад? Там уже есть заплатки на штанах. Пан Бог края гордыню, по-российску называю, найперш гордыню, не гонор и годность, нормальные человечи, гордыню. Кольким народом Российская империя взломала их историчный лёс. Это не может не быть покараным, не может. Так покиньте свой крик России вперед и не запознитесь остановиться.
Война – это удел животных. До чего запустился Путин, ведя войск в Крым? Путин, как и Лукашенко, заключил сделку с дьяволом. Поэтому их и пугает белорусский флаг и герб погони, где находится крест, который пугает нечистую силу. Одних белорусов приспали, других поставили на колени, а вот украинцев не удалось прикрутить так, как прикрутили белорусов. Украинцы становятся на колени только перед Богом. Я горжусь этим народом. Слава Украине! Героям слава!
Путин молчал 100 дней со дня волнения в Киеве. А когда появилась сотня небесных ангелов, убитых на Майдане, то вместо Беркута вел российские войска без опознавательных знаков, что встревожило и взбудоражило всю мировую общественность этими своими необдуманными действиями.
Телефон у Менску для записи ваших меркований 266-39-52. Ён працуе круглые сутки.
Якая природа российского империализма сегодня? Что стоит за кремлевской защитой русскоязычного населения? И какие еще аргументы Москва выкористовывала и выкористовывая, как прикрыть свои захопницкие планы? Про то, хотят ли русские войны, дискутует историк Олег Трусов и политолог Юрий Чавусов, ведущий Вячеслав Ракицкий.
Эта передача крыху позднее у эфиры. Вы ее можете знайти так само у видеоварианте на сайте свобода.орг. Жыхары Городні распачалі збор подпісаў супраць усталявання на прыпынках і ў іншых людных месцах шапікаў табак, бо лічаць, што гэта спрашчае доступ да цыгарэт і прапагандуе шкодную звычку. Перадае Міхал Карневіч.
Инициатором сбору подписей в интернете выступила городенка Юля Каляда. И она кажет, что со заявлением в городе ярких китких шапиков с надписом «Табак» убачила в интернете шмат обуранных комментаров. Чакала, что нехто проявит инициативу, как собрать подписи городенцев и накировать их старшине городенской гарвыканкаму, областному совету депутатов и управлению оховы здоровья аблвыканкаму. Але довелось это сделать самой. За один день подписались больше 1000 человек. Юля кажет, что они домагаются не забороны курения, а того, как не было рекламы курения в городе.
Мы просим сделать их более незаметными для горожан, а в частности для молодых людей, для школьников, для потенциальных курильщиков. И мы просим их убрать с автостоянок. Мы просим сделать их вид менее заметным, да, потому что они очень огромного вида, и они очень яркие. И мы просим также изменить вывеску и убрать конкретно надпись «Табак», что мы расцениваем как рекламу табачных изделий.
А кроме самого факта, что город усеяли шапками, людей вельми чапляет то, что улады, робячи это, не раятся с жихарами. На улице Горка, побач с крамою Нарач, я размовляю с наставником, с подаром Игорем. И он показывая, у радиусе метров 70, тут аж 4 новые шапики с надписом «Табак».
Тому это явная рекламная акция товара, який по закону не повинен рекламоваться. Мне не зрозумело ставление мясовых улад, которые это дозволяют и тем самым порушают закон.
Что дотычется мясовых улад? По такому вот питанию, постановлению этих киосков, их треба было запитать думки горожан?
Не, ну думки горожан у нас не по водному питанию не пытаются, но а меркование горожан уже ведомое. Массово телефонуют, массово пишут у выконкам, что это робится у нашем городе.
У лекара с подарением Ирины из окна працовного кабинета так само видать яркий шапик «Табак». И она кажа категорично, что нема навод предмету для дискуссии, бо тут явная реклама и пропаганда тытуневых выработ.
Это доступность. Всем людям доступность, и молодому поколению тем более. Во всем мире боятся, да, у нас наоборот все происходит.
А вот думки городенцев на конт новых шапиков «Табак».
Очень плохо отношусь, и на сайте тоже подписалась. Ну, потому что пропаганда табака, в первую очередь, это явно, это просто боролись с пивными ларьками, теперь табаком собираются. Ну, все, однозначно, все люди в комментариях, во всех блогах, газетах электронных везде пишут.
Заманивай, курить. Дешевыми сигаретами больше люди курят.
Ну, на каждом углу стоит, там показывают, курите. То есть, ну, советоваться, конечно, должны были мнения горожан спросить.
Никто ничего не пытается.
Ну, это так всегда, кто когда нас что-то спрашивает.
Название вот этого ларька «Табак», именно то, что он так называется. Если бы не оно, то еще, может быть, то и ладно. Это просто крупными буквами такое просто, да, выделяется очень.
Ну, школьников там, конечно, они вот это зря сделали. Как бы обычных киосков, вот этих, в которых продают и другие, как бы, там, чипсы все дела, но они как бы там вот могли сигареты продавать. То есть этого вполне хватало. Не обязательно было так афишировать ярко вот это вот.
Нагадаю, что специализованные тытуневые шапики у городни усталевывая тытуневая фабрика «Неман». Их колькость повинна вырасти до 100, а в области до 200. У перспективе плануется, что гандлевать сигаретами у розницу и она будет по всей краине. А покуль, поводле официальной информации, почали эксперимент у городенской области.
На этом с Праской студии с вами развитывается Алена Тиханович. Больше новинок с Беларуси и свету на сайте свобода.орг.